Говорит Радио Свобода. Двадцать лет после штурма Белого дома в Москве вспоминают погибших и спорят о подоплеке конфликта. Профессор, которого оскорбил Путин, призывает передать Арктику под международный контроль. Голландским журналистам, работавшим в Сочи, отказали в российской визе. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 4 октября стало кульминацией трагических событий осени 93 года, когда противостояние президента России Бориса Ельцина и депутатов Верховного Совета поставило страну на грань гражданской войны. 4 октября танки окружили Белый дом и начали обстреливать верхние этажи. Около полудня военные вошли в здание. Рудской, Хасбулатов и другие лидеры антиельцинской оппозиции были арестованы, уличные протесты подавлены. Погибли не менее 150 человек. Сегодня, 20 лет спустя, в Москве прошли акции памяти погибших. Слово Елене Поляковской.
Участники митинга, главным организатором которого выступила Коммунистическая партия Российской Федерации, собрались сначала на площади возле станции метро улица 905 года. Там же прошел митинг, на котором выступали представители КПРФ. Их речи были выдержаны в традиционном для коммунистов стиле, говорит депутат Госдумы Николай Харитонов.
За три дня москвичи принесли 7 миллионов рублей. И тогда, когда мы брали эти деньги, и они расписывались, указывали адреса, телефоны, они говорили: сыночки, делайте все, держитесь и спасайте, мы за советскую власть. У меня до сих пор, я вспоминаю тех людей, а я 6 октября только улетел в свою родную Новосибирскую область с большой кипой тех документов, у меня слезы из глаз наворачиваются. Поэтому, дорогие друзья, не сумели мы удержать советскую власть. И Ельцин понимал тогда, что тот съезд народных депутатов РСФСР и Верховный Совет не позволит растащить, распилить и приватизировать страну.
Митинг завершился скандированием призыва вернуть советскую конституцию.
Вернем советскую конституцию! Вернем советскую конституцию! Вернем советскую конституцию! Вернем советскую конституцию!
После окончания митинга началось траурное шествие с портретами людей, погибших в октябре 1993 года возле Белого дома. Акция была организована коммунистами, Союзом советских офицеров и группой родственников погибших. Сегодня же утром возле здания Госдумы при попытке проведения протестной акции в память о событиях 20-летней давности были задержаны 6 человек, активистов партии «Другая Россия». Позже задержанные были отпущены. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Спустя 20 лет после силового разгона Верховного Совета исследователи не перестают задаваться вопросами о странности тех событий, а первоначальная версия подавления красно-коричневого реакционного мятежа, выдвинутая Борисом Ельциным, подвергается сомнению. Какова была роль основных действующих лиц, бывшего вице-президента Александра Рудского, выступившего на стороне парламента, или уличных боевиков-сторонников Александра Баркашова? В этом разбиралась наш корреспондент Анастасия Кириленко.
Официальной версией событий, с которой президент Борис Ельцин выступил по телевидению 5 октября 1993 года, стал постулат об успешном подавлении гражданами и силовыми структурами фашистско-коммунистического мятежа. Сам факт выступления президента тогда вызвал вздох облегчения у многих. Во время трагических исторических событий в ночь с 3 на 4 октября Ельцина не было видно ни по телевидению, ни на митинге у Кремля, на который призвал москвичей собираться недавно вернувшийся в правительство первый вице-премьер Егор Гайдар. Координацию силовых мероприятий в ту ночь также осуществлял Егор Гайдар. О роли первого вице-премьера Егора Гайдара и природе конфликта рассуждает экономист Андрей Илларионов, в то время работавший в правительстве.
Теперь, если мы говорим не только с точки зрения правовой, а с точки зрения мировоззренческой, это конфликт между лицами, прошедшими горнило демократических выборов, и лицами, прошедшими через ряды бюрократической номенклатуры. Ну и третье, это уже чисто, так сказать, практическая часть, потому что осуществление экономической политики, когда она стала осуществляться, как выяснилось с конца того же 91-го года, как стал это делать Гайдар, значительная часть решений принималась в тайне от парламента, как, например, направление там, 200 миллионов долларов на финансирование Фиделя Кастро. Это происходило за спиной не только парламента, но и самого российского правительства. И, судя по рассказам Петра Авина и Александра Шохина, это происходило за спиной Бориса Ельцина. Борис Ельцин об этом не знал. Парламент видели Верховного Совета Съезда народных депутатов 91-92 годов, конечно, являлся несомненно более демократическим и более либеральным, чем та политика, которая проводилась Гайдаром в 91-92 годах. Гайдар уже к марту 93 года уже не раз говорил Ельцину о необходимости уничтожения парламента насилием. А когда Ельцин физически или там интеллектуально дозрел до этого решения, до осуществления этой программы, то, скажем, обеспечение себе соответствующего как бы тыла или какого-то, так сказать, психологического комфорта за 5 дней до подписания указа 1400 Ельцин заявляет на камеры, назначает первым вице-премьером правительства Егора Гайдара. Через 2 дня действительно такой указ был подписан, и Гайдар был назначен первым вице-премьером. Но в моей памяти это единственное. Понятно, что это решение очевидным образом связано.
Среди защитников Верховного Совета с 21 сентября по 4 октября 1993 года были замечены около 5000 человек. Простые москвичи, отставные военные, приднестровские добровольцы, анпиловцы, макашовцы и баркашовцы, русское национальное единство. О странностях появления баркашовцев рассуждает исследователь праворадикальных организаций Александр Тарасов.
Я полагаю, у баркашовцев была такая задача – скомпрометировать Верховный Совет в мировом общественном мнении. Основное – зачем они понадобились и что успешно сделали? Это фотографировались в своей напоминавшей нацистскую форме со вскинутыми в нацистском приветствии руками на фоне Белого дома. Эти кадры обошли СМИ всего мира и создали нужное впечатление, что якобы Верховный Совет защищают исключительно фашисты. Обратите внимание, баркашовцы, кто не погиб, были единственной группой, которая беспрепятственно через секретные подземные коммуникации покинула Белый дом и, так сказать, исчезла. Уверен, что их вывели кураторы из МВД. Баркашов даже не был объявлен в розыск. В розыск его объявила ведь газета «Московский комсомолец», а это не власть. Ранение его в Красногорске – это действие Министерства безопасности России, то есть будущее ФСБ, которое находилось в жесткой конкуренции с МВД. Но МВД смогло прикрыть Баркашова, поместив его в свой госпиталь. РНЕ, несмотря на свою фашистскую репутацию и участие в конфликте в 93-м году, получила потом право на создание сети ЧОПов, то есть частных охранных предприятий, и доступ к оружию, что без разрешения МВД было абсолютно невозможно. В середине и во второй половине 90-х РНЕ просто не вылезала из скандалов, связанных с незаконной продажей оружия, взрывчатки, грабежами и убийствами. Любую другую организацию за это давно бы уже запретили. Но РНЕ прикрывала МВД. А когда на рубеже десятилетий ФСБ стало подминать под себя МВД, ну то есть уже когда Путин пришел к власти, то заодно через свою агентуру, в частности Олега Касина, ФСБ смогла расколоть РНЕ. Ну и после раскола МВД почти открыто патронировала одну из трех основных организаций экс-РНЕ, то есть поволжские структуры во главе с братьями Лалочкиными. То, что РНЕ тогда было за Ельцина и против коммуняк, не секрет.
Главные действующие лица конфликта со стороны Верховного Совета Александр Рудской, Илья Константинов, Руслан Хасбулатов уверены. Им была объявлена амнистия в связи с нежеланием исполнительной власти говорить правду о конфликте. Есть и другая версия. Борис Ельцин не хотел нагнетать обстановку и нужно было сохранить худой мир. Но если амнистированные и должны за что-то отвечать, так это, возможно, за внушение излишнего доверия своим сторонникам. Генерал Александр Рудской, через СМИ призывавший, как он теперь говорит, исключительно на эмоциях авиацию бомбить Кремль 2 октября, а ведь этот призыв тоже можно считать провокацией, спровоцирующей развязку, примкнул к мятежным депутатам, будучи представителем исполнительной власти. Широко известно заявление Рудского о чемоданах компромата на исполнительную власть. В то же время против самого Рудского расследовалось уголовное дело. Подробности рассказывает журналист Владимир Ванидзе.
К тому моменту, когда начался путч, и когда Ельцин выбросил из должности вице-президента господина Рудского, он достаточно активно действовал, назовем это так, в рамках вот этого фонда возрождения знаменитого. Этот фонд, это была такая своеобразная помпа, была патриотическая, государственническая. А на самом деле у них был такой коммерческий центр этого фонда возрождения, которого как бы они все там, все эти чиновники и патриоты, и державники, все они кормились. Одним из людей, близких к Рудскому, был и Комсон тоже. Они вместе ездили в Израиль для того, чтобы лоббировать освобождение из тюрьмы такого человека, связанного и с мафией, и с КГБ, который сидел в тюрьме. Это Шабтай Калманович.
Социолог Александр Тарасов предлагает описать противостояние хасбулатовского парламента и президента Ельцина шекспировской фразой «Чума на оба ваших дома». А бывший главный инспектор России Юрий Болдырев говорит, стороны тогда сцепились в дележе доходов от коррупции. Правда, по словам Болдырева, рядовые депутаты повели себя по большому счету достойно, а через 20 лет можно сожалеть о потере независимого парламента и в конечном счете разделения властей. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Шествие и митинг в память жертв 93-го года прошли и в Петербурге. Только что вернулась наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, добрый вечер. Много ли народу собралось?
Ну, вы знаете, народу собралось совсем немного. Это был и митинг, и марш. Сначала они собрались на Марсовом поле у мемориала борцам революции и прошли по тротуарам Троицкого моста к камню, памятнику жертвам политических репрессий на Троицкой площади. Всего, но даже с некоторой натяжкой, наверное, было человек около 100. Причем они резко, так сказать, разделялись на, как у Стендаля, красное и черное. Красное – это были левый фронт, а черное, понятно, это были националисты. В общем, центральный момент вот этого митинга, который был у памятника жертвам политических репрессий, это была такая минута молчания, когда все и черные, и красные флаги были приспущены. И вот потом люди, которые принесли цветы, пришли и возложили их вот к этому Соловецкому камню. Главный смысл, как говорили многие выступающие, был в том именно, чтобы не разобраться, кто был прав, а кто был виноват, а в том, чтобы почтить память тех, кто погиб случайно, не случайно. И два таких основных лозунга было в руках, два плаката у митингующих «Не забудем, не простим» и «Кто помнит, тот борется». Были люди, которые называли себя участниками тех событий, которые вот были у Белого дома, которые рассказывали о своих впечатлениях. Кто-то читал стихи, были такие люди, которых мы, наверное, назвали бы фриками. Там стоял человек в шлеме с пятиконечными звездочками на антеннах, в красном плаще, на котором что-то было написано на языке эсперанто, и, как выяснилось, этот человек борется за коммунизм во всей вселенной. Так что вот такие люди пришли на этот митинг и, в общем, довольно быстро разошлись. Но вообще петербургская оппозиция, как всегда, расколота, она теперь не ходит вместе. На Марсовом поле после этого митинга был еще один митинг левых, тоже в память жертв событий 93-го года. И отдельный пикет на Васильевском острове на ту же тему устроили другаросы. В отличие от остальных их акций, это был разрешенный пикет.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская из Петербурга. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», микрофона Дмитрий Волчек. Задержание в Печорском море активистов «Гринпис», которые пытались повесить баннер на нефтяную платформу «Приразломная», их обвинения в пиратстве вызвали дискуссию не только о законности захвата экологов, но и о целесообразности нефтедобычи в Арктике. Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев предложил передать управление Арктикой под международный контроль и запретить в этом регионе коммерческую деятельность из соображений экологии. На встрече с членами «Единой России» президент Владимир Путин назвал профессора придурком и заявил, что Арктика – это неотъемлемая часть Российской Федерации, находящаяся под российским суверенитетом в течение нескольких веков. Профессор Медведев сообщил в своем блоге, что личное оскорбление Путина воспринимают как награду и еще раз вернулся к арктической теме в российской версии журнала «Forbes». Об Арктике и Владимире Путине с Сергеем Медведевым говорила моя коллега Любовь Чижова.
Владимир Путин в присущей ему изящной манере отругал вас за разбазаривание Арктики, за то, что вы предложили передать управление Арктикой под международный контроль и запретить в этом регионе коммерческую деятельность. Как вы считаете, почему Путина так возмутило, взбудоражило это предложение? Он назвал их антинародными и непатриотичными.
Видите ли, во-первых, я должен сказать, что это не мои предложения личные. Это достаточно долго уже в мировом экспертном сообществе, в природоохранном сообществе Существует эта идея. Ввести в Арктике такой же примерно режим, как в Антарктиде. Действует уже с 59 года. С ограничением на хозяйственную деятельность, с ограничением на военную деятельность, только для науки и туризма. Почему так задело Путина, до этого еще Жириновского? Ну, вы знаете, я думаю, тема такая очень больная. Во-первых, это тема суверенитета, тема вообще на шире идентичности России. Страна еще недостаточно уверена ни в своей идентичности, ни в своем территориальном формате. И поэтому, понимаете, страна, которая, ну что мы называем, поднимается с колен, страна, вышедшая из периода холодной войны, с потерями, с территориальными потерями. И, естественно, сейчас любая тема, которая касается будь то Курильских островов, будь то Калининграда, еще чего-то, она вызывает такую очень ожесточенную реакцию, как в общественном мнении, так и вот на высшем властном уровне. Ну и плюс Арктика, нефть. Опять-таки нефтяные интересы. Это такая флагманская платформа «Газпрома», которая, видимо, является и для «Газпрома», и для Путина знаковой.
Ну вот Владимир Путин заявил, что Арктика – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Довольно спорное утверждение. А как вообще, как поделена Арктика с точки зрения международного права? Какие страны, кроме России, ее осваивают? И у кого там еще какие экономические интересы?
Нет, ну, вы понимаете, понятие суверенитета, да, на который территориальный, на то, что границы стран. Есть понятие территориальных вод. Это вот прибрежная зона, там, трехмильная, кажется, зона. Дальше начинается зона экономических интересов. Это уже мы в такой достаточно шаткой международно-правовой зоне находимся. Однозначно они не являются суверенной зоной России. И, скажем, например, поэтому то, что там наши пограничники в нейтральных водах, в экономических российских водах, но международно-нейтральных водах захватили ледокол «Гринпис», это, в общем-то, с точки зрения международного права неправомерный акт. Так что говорить, что это наша Арктика, и она кому-то принадлежит, это все очень спорные моменты. Именно поэтому Россия выдружала флажок на хребте Ломоносова, чтобы вот попытаться что-то там застолбить. Но суверенитета России в этих, так как и других всех стран, это Соединенные Штаты, это Канада, это Дания через Гренландию, это Норвегия, они не являются обладателями суверенитета. Есть только право на ведение экономической деятельности. И вот его-то я и предлагаю ограничить.
Дискуссия вокруг целесообразности добычи нефти в Арктике развернулись, ну вот как раз после того, как спецназ ФСБ захватил экологов «Гринпис», пытавшихся повесить баннер на нефтяную платформу «Приразломная», да, принадлежащую «Газпрому». Экологов сейчас обвиняют в пиратстве, все они задержаны на 2 месяца. Вот это вообще с правом как соотносится?
Ну, я считаю, это абсолютно не правовым действием. Во-первых, само задержание является неправовым. И, во-вторых, попытка привязать это к 227 статье Уголовного кодекса абсолютно абсурдно. Называть это пиратством, это же, по-моему, и сам Путин озвучил в своих комментариях. Но вот наша правоохранительная машина, она же руководствуется политическими соображениями, политической целесообразностью, а не юридическими. Так что в данном смысле дан политический заказ на то, чтобы максимально, так скажем, и непропорционально замочить «Гринпис». Точно так же, как такой непропорциональный ответ давался на действия «Пусси Райт» в свое время. Вот, точно так же есть политический заказ на жесткий непропорциональный ответ. Под соусом, естественно, борьбы с суверенитет, укрепление духовных скреп и так далее и тому подобное.
Экологи уже давно твердят, что добыча нефти в Арктике очень ее загрязняет, негативно влияет на экологию региона. А вот есть какие-то данные, но, скажем, уже о нынешнем состоянии Арктики в связи с тем, что там добывается нефть, и, может быть, какие-то предположения, но сколько там еще можно вот ее добывать и чем все это может закончиться?
Вы знаете, доказанные запасы, они, в общем-то, смехотворные. По данным «Гринпис», которыми руководствуюсь, их хватит на 3-5 лет. Да, вот в нефтяном балансе, в нефтяной добыче России это что-то порядка, там, ну не помню, 10% то, что можно добыть в Арктике. При этом себестоимость этой нефти, ее рентабельность, она смехотворно низка. Она близка к нулевой. То есть ее там можно добывать только при ценах на нефть выше $100. Все, что ниже $100, уже ниже пределов рентабельности. Так что в этом смысле это такие больше политические проекты добычи нефти, во-первых. И во-вторых, понимаете, вот говорят о национальных интересах России. Никаких национальных интересов России там нет. Это интересы «Газпрома». «Газпром» или тот оператор, который будет выбран этих месторождений, будь то «Газпром» или «Роснефть», они получают большие государственные дотации на развитие арктической инфраструктуры, на свой ледокольный флот, на другие вспомогательные суда. Дальше они получают дотации, лицензии экспортные. понимаете? И вся эта нефть, она пойдет, естественно, мимо российского потребителя, она прямиком от скважины пойдет на экспорт. Так что мы не видим ни этой нефти, ни каких-либо налогов с этого всего. Говорить, что это какие-то российские интересы, просто смехотворно. Это корыстные интересы «Газпрома». И, по крайней мере, даже те платформы, которые еще там есть, та же приразломная, это вообще пародия. Вы знаете, это как из... Вообще Пелевин даже не мог додуматься, что себя представляет эта приразломная. Это списанная норвежская платформа, отслужившая уже, не знаю, не одно десятилетие, которая была за бесценно куплена у Норвегии, потому что деньги уже были в основном украдены, попилены на покупку этой платформы. Была отбуксирована к нам. Оказалось, что она заражена радионуклидами. Дальше ее попытались напичкать российским оборудованием, которое на 80% бракованное. Об этом говорит сам директор-эксплуататор этой станции, этой буровой платформы. И ее уже 2 года не могут запустить в эксплуатацию. Хотя там был в тот момент президент Медведев, хотя она такой важный флагманский для «Газпрома» проект, ее не могут запустить в эксплуатацию, потому что там постоянно ЧП, там постоянно инциденты, там срывает волнами трапы, она не пригодна совершенно. И вот это нам пытаются выдать как за, так сказать, основной вообще российский актив в Арктике, который надо защищать при помощи вертолетов, автоматчиков и Ленинского суда Мурманска. Преступлением против России, против природы и против окружающей среды является именно платформа «Приразломная», а не действия активистов «Гринпис». Они действуют как раз, чтобы предупредить это преступление. Потому что если эта платформа начнет действовать, а там у нее есть резервуар на 100 тысяч тонн нефти, и если будет разлив этих 100 тысяч тонн нефти в Арктике, а он с очень большой вероятностью будет, а в нашей Арктике можно забыть. В Мексиканском заливе у БП разлилось 10 тысяч тонн. В Арктике, если разольется 100 тысяч тонн, это будет примерно, я не знаю, в 1000 раз большее бедствие, чем то, что было в Мексиканском заливе. Потому что там холодные воды, там не разлагается нефть естественным образом. Собрать можно не более 10%. Можно ставить крест на Печорском море.
Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев о российском президенте и принадлежащей миру Арктике. Вы слушаете программу «Время свободы», 4 октября, итоговый выпуск. Россия отказала в визе 2 голландским журналистам, авторам масштабного проекта под названием «Сочи Проджект». В течение 5 лет фотограф Роб Хорнстра и журналист и режиссер Арнольд Ван Брюхен документировали жизнь в предолимпийском Сочи и окрестностях. Их задачей было поместить Сочи в контекст северокавказского региона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Для Северного Кавказа Олимпийские игры означают дополнительное давление на местное правительство и органы безопасности. Последние теперь проявляют еще меньше уважения к правам простых граждан. Возможно, именно за такие выводы проект «Сочи», или как он изначально назывался, «Атлас войны и терроризма на Кавказе», не понравился кому-то в российском правительстве. Однако за 5 лет существования проекта его авторы из Голландии успели выпустить 9 книг, почти все на английском, провести несколько тематических выставок и получить престижные награды за фотожурналистику, в том числе World Press Photo Award и Magnum Expression Award, построить большой современный веб-сайт с массой фотоматериалов. Авторы проекта успели рассказать и о коммуналках Черкесска, и об исчезновениях и пытках людей в Дагестане, и об олимпийской мечте соседней Абхазии, и о личной олимпийской мечте Владимира Путина. Фолиант с основными фотографиями и рассказами проекта выходит в ноябре. После Москвы голландский дуэт откроет выставки в Антверпене, Чикаго, Нью-Йорке, Цинциннати и Зальцбурге. Теперь, когда проект окончен, осталось лишь открыть итоговую выставку на винзаводе в Москве, голландские журналисты благодарны российской миграционной службе за пиар, говорит фотограф Роб Хорнстра.
Смешно, конечно, что решение отказать нам в визе принято сейчас, когда проект уже окончен. На эту тему много прозвучало шуток о глупости российской официальной стороны. Если бы они хотели сделать нашу работу невозможной, то должны были бы запретить нам въезжать в страну еще 1 или 2 назад. Теперь для нашего проекта уже не имеет значения, поедем ли мы в Россию, потому что готова итоговая книга проекта, веб-сайт и выставка на винзаводе, которая открывается на днях. Не стоит забывать, однако, что мы рассказчики. Мы относим себя к движению slow journalism, медленной журналистики, и для нас чрезвычайно важно иметь возможность через какое-то время вернуться к своим героям. Мы бы очень хотели отслеживать ситуацию на Кавказе и в Сочи не на расстоянии, а на месте, навещать героев своих рассказов, своих друзей, которых у нас на Кавказе теперь великое множество. Иными словами, я признателен за помощь российских властей в продвижении нашего проекта, но я бы предпочел получить визу. Потому что, прежде всего, мы просто хотим выполнять свою работу. Это для нас самое главное.
В эфире одного из главных ток-шоу на нидерландском телевидении «Пауэн Виттеман» вы недавно отметили, что для решения таких вопросов, как отказ в визе журналистам, единственный вариант диалога с Россией – жесткий диалог, сославшись на мнение министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса.
Это мнение министр Тиммерманс высказал во время переговоров с американцами по сирийскому вопросу. В кампании американцев он не боится использовать жесткую риторику, но когда доходит до дела, когда он встречается с российской стороной, то почему-то ведет себя мягче. Меня это удивляет. Нидерландское правительство направляет в Россию официальный запрос, российское правительство спускает все на тормозах. И в итоге Нидерланды это проглотили и молчат. То же самое касается арестованных в Мурманске активистов Гринписа, среди которых двое голландца. Им на 2 месяца продлили арест до суда. И здесь Нидерланды могли бы выступить заявлением о том, что это неприемлемо, но и здесь наше правительство молчит. Что касается моей ситуации, я получил отказ в визе еще в конце июля. Нидерландское правительство может до бесконечности продолжать повторять, что пока российская сторона рассматривает их запрос, они ничего не могут поделать, но ведь ясно, что российская сторона водит их за нос. На самом деле они только говорят, что запрос рассматривается, и Голландия послушно ждет. На самом же деле получается, что никто ничего не делает. И ничего не сдвинется с мертвой точки, пока Голландия не займет более жесткую позицию, пока Тиммерманс напрямую не позвонит Лаврову и не спросит, в чем дело. Но он не звонит. Возможно, по каким-то объективным причинам, не знаю. Сейчас ведь год России и Нидерланды. Разве мы не должны хотя бы в этом году быть взаимовежливы?
На этой неделе в российской визе было отказано и второму автору проекта «Сочи» Арнольду Ван Брюхену. Так что ссылаться на простую халатность консульства уже не приходится. Хорнстра и Ван Брюхен – первые журналисты из Нидерландов, которым запретили въезд в Россию после распада СССР. Оба подчеркивают, что они не активисты, старались работать очень осторожно, извещали местное руководство о своем приезде, заранее осведомлялись об особых правилах. Осторожность не уберегла голландцев от арестов. В ходе работы над проектом их арестовывали на Кавказе 4 раза. За все свои огрехи голландцы заплатили штрафы, так что де юре эти инциденты не могли послужить причиной отказа в визе. Роб Хорнстра.
Я думаю, нас всякий раз отпускали, потому что наши правонарушения были минимальны. Например, оказывалось, что согласно никому неизвестному подзаконному акту, по нашей журналистской визе запрещен въезд в какую-то деревню, а мы этого не знали. Равно как не знали этого и большинство людей, которые в этой деревне живут и работают. Или оказывалось, что мы заезжали на территорию, где проводилась контртеррористическая операция. Но эта территория нигде никак не помечена. На Северном Кавказе такое в порядке вещей. И как иностранец, как журналист, ты ничего не можешь с этим поделать. Я думаю, что российская сторона видела, что мы нарушали эти внутренние границы неумышленно и никакой конфронтации специально не искали, в отличие от Гринписа.
От намеченного на начало ноября визита короля Нидерландов Вильяма Александра Роб Хорнстра тоже ничего не ждет.
Я уверен, что король осведомлен о нашем проекте. Подобные коллизии непросты для него, и он обязательно столкнется с необходимостью отреагировать на эту историю во время своего визита в Россию, который начнется 9 ноября. Я ничего не имею против того, чтобы праздновать 400-летие торговых связей с Россией. Я считаю, что это хорошо, что наш король туда поедет. Вместе с тем, я убежден, что наше правительство должно занять более сильную позицию в вопросе защиты прав независимых журналистов.
Отрывок из рассказа о молодом беженце из Чечни Хусейне из главы 7 «Несправедливость поражает смуту» на сайте проекта. Хусейна перестали пытать током. Они сказали, что если я не хочу говорить, то они проверят, не захочет ли мой маленький брат. Через 5 минут я услышал, как в соседней комнате кто-то закричал. Мне сказали, что это пытают током моего братика. Пытками пытаются победить терроризм, однако пока произвольное похищение людей, пытки и отправка в лагерь только подпитывают новую вендетту, воспитывают новое поколение юношей, которые готовы при первой возможности с оружием пойти на местное руководство и на русских. Но не Хусейн. Он не разрешил фотографировать себя и надеется уехать в далекую Норвегию, где он сможет жить мирно. Роб Хорнстра.
Самым противоречивым в нашем проекте является то, что мы совершили попытку включить в рассказ о Сочи рассказ о Северном Кавказе. Ясное дело, что это не понравилось российскому правительству. Я лично был потрясен масштабом нарушения прав человека на Северном Кавказе. Примеров можно приводить бесконечное множество. Больше всего я был тронут встречами с теми немногочисленными правозащитниками и адвокатами, которые продолжают там работать и делают это блестяще.
Как вы считаете, уход Елены Пантелеевой с поста директора винзавода на этой неделе связан с открывающейся там вашей выставкой?
Разумеется, мы могли быть причиной ее ухода, но мы не знаем, что там на самом деле произошло. В России на подобных должностях ужасная текучка кадров. Елена Пантелеева поддержала наш проект, но попыталась также убрать из него излишнюю, на ее взгляд, остроту. В частности, это она настояла на том, чтобы выставка на винзаводе называлась не как изначально весь наш проект «Атлас войны и терроризма на Кавказе», а более нейтрально «Проект Сочи». Она сделала это якобы под давлением сверху. Но в целом, в том, что касается содержательной части выставки, нам удалось настоять на своем, потому что мы хотим рассказать весь рассказ, а не его часть.
Название «Проект Сочи» уже значился в договоре между винзаводом и Министерством культуры, которое также помогало в организации выставки в связи с городом России и Нидерланды, объясняет Арнольд Ван Брюхен. Он подчеркивает, что проект не призыв к бойкоту Олимпиады.
Мне странно слышать призывы к бойкоту Олимпиады в то время, как наш ежегодный торговый оборот с Россией составляет 30 миллиардов евро. Устраивается год России-Нидерланды, продолжается обмен различными делегациями, и тут вдруг звучит призыв бойкотировать игры, потому что, как выяснилось, не все в России чисто. Мне кажется, это несколько лицемерно. И единственные, кто от бойкота проиграет, будут спортсмены, которым на момент принятия решения проводить Олимпиаду именно в Сочи вообще было по 15 лет. Все потому, что нужно показать русским кукиш, хотя до сих пор все было на мази, и культурный обмен, и деловые связи неубедительны.
По словам Ван Брюхена, Сочи — это просто повод, но очень символичный.
Сочи стал для нас поводом для того, чтобы написать маленькую историю всего региона, который нам кажется потрясающе интересным. Благодаря Олимпиаде мы можем донести свой рассказ до очень широкой аудитории. Игры хорошо подходят для продвижения проекта, потому что они так контрастируют с окружающим ландшафтом. По сути дела, в сердце региона, известного как наиболее опасный в России, региона, где были расположены несколько горячих точек и конфликтных зон, приземляется НЛО Олимпийских игр, сверкающий ослепительный символ коррупционности российской системы управления. Если посмотреть, сколько денег этот блеск стоил и сколько денег, вероятно, осело в карманах чиновников разного уровня. Получился эдакий прототип России, какой ее хочет подать Путин. Потемкинская деревня, воздвигнутая прямо в центре региона, условия жизни в котором даже по российским меркам самые суровые.
Недавно журналисты узнали, что трое героев проекта были убиты. Всего авторы записали судьбы около 500 человек. Эта фотолетопись стала возможной благодаря краудфандингу. Всего пожертвований на проект поступило за 5 лет на сумму примерно 130 тысяч евро. И еще примерно 50 тысяч Хорнстра и Ван Брюхен заработали с продажи книг в рамках проекта. Все эти деньги ушли на переезды, оплату переводчиков и гидов. Таким образом, проект получился почти благотворительным.
Мы приехали в один аул, где у нас была договоренность о встрече с одной женщиной, не помню точно ее имени, ну, скажем, с некой Фатимой. И никак эту Фатиму не могли найти. Просто почти всех женщин в этой деревне тоже звали Фатима. Мы буквально ходили от дома к дому, и везде нам говорили, что хозяйка не та, которую мы ищем, но нас все равно приглашали зайти на чашку чая, и каждая Фатима рассказывала нам свою историю, и у каждой она была тяжелой. У одной Фатимы племянника посадили в лагерь, она выложила на стол толстую папку с документами адвокатов. У другой муж погиб на войне, у третьей был наполовину разрушен дом и не было возможности его восстановить. Нашу Фатиму мы так и не нашли, но зато встретились с 10 примерно ее тезками, и у каждой было свое горе.
Первый раз мы записывали с вами интервью в самом начале проекта, когда ваши представления о Кавказе были еще немножко наивными, или, во всяком случае, теоретическими. Что вас больше всего потрясло за время работы? Арнольд Ван Брюхен.
Меня больше всего поразило, что почти никто в регионе не может сказать, что у него была обычная жизнь. То есть там почти нет нейтральных тонов. Эта земля стонет от горя. Мне пришлось серьезно погрузиться в местную историю, особенно во время написания последней книги о Северном Кавказе «Тайная история Хавы Гайсановой». И я увидел, что поколениями кавказцы не знали мирной жизни. Многие только в 70-е и 80-е годы вернулись из ссылки, пожили 10 лет на родной земле, и разгорелась гражданская война. Но и в эти «спокойные» в кавычках 10 лет были восстания в Грозном, развалился Союз, началась страшная бедность. Конечно, все мы читали отчеты правозащитных организаций, смотрели документальные фильмы, но когда видишь все собственными глазами, разговариваешь с людьми лично, это очень берет за живое.
рассказывали авторы проекта «Сочи» Арнольд ван Брюхен и Роб Хорнстра. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Затянувшееся уже на 4 дня прекращение работы части американских правительственных служб и учреждений грозит превратиться в длительные вынужденные выходные правительства. Противостояние вокруг финансирования реформы системы медицинского страхования, скорее всего, перейдет в еще более принципиальную битву вокруг подъема предела государственного долга. Решение о подъеме уровня долга Конгрессу необходимо принять через 2 недели. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
К концу 3-го дня противостояния, осуждаемого подавляющим большинством американцев, ни одна из сторон не выказала ни малейшей готовности уступить. В среду на одной из встреч с американцами президент Обама прибег к излюбленной им метафоре, чтобы объяснить аудитории свою позицию. «Я буду счастлив вступить в переговоры с республиканцами по любому вопросу», — провозгласил президент. «Я не думаю, что какой-то партии принадлежит монополия на мудрость. Но вы не ведете переговоры, приставляя пистолет к виску оппонента, тем более приставляя пистолет к виску страны, закрывая правительственные службы». Это был ответ президента на обвинение в том, что именно по его вине отправлено в вынужденный неоплаченный отпуск сотни тысяч государственных служащих. Именно он, по утверждениям республиканцев, не готов ни о чем договариваться. Глава республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл прокомментировал действия президента чуть менее образно. «Вчерашняя встреча в Белом доме, надо сказать, не была особо обнадеживающей. Президент пригласил нас туда, по сути, для того, чтобы сообщить, что он не намерен вести переговоры. То есть это были переговоры о том, что не будет переговоров. А сегодня мы услышали его выступление на политическом мероприятии, в то время как ему стоило бы сесть за стол переговоров и разрешить эту проблему. Нынешнее противостояние отличается от множества прежних подобных конфликтов республиканцев и демократов в последних лет тем, что оно напоминает разговор глухих, точнее перепалку, потому что никаких разговоров обе стороны не ведут. Президент, по-видимому, несколько воодушевленный результатами последних опросов общественного мнения, свидетельствующими о том, что большинство американцев винят республиканцев за прекращение деятельности госслужб, клеймит республиканцев как партию, взявшую в заложники весь народ. Республиканцы, не обладающие агитационными возможностями президента, пытаются исподволь продемонстрировать стране, что именно президент и демократы виновны в том, что не финансируется деятельность нескольких заметных государственных служб, например, Управление по делам ветеранов, Управление национальными парками и Федерального института здравоохранения. В четверг Палата представителей подготовила несколько законопроектов, которыми предусматривается выборочное финансирование служб, чье закрытие оказалось ощутимым для многих американцев. Республиканцы хотят предъявить эти документы стране как доказательство того, что именно президент препятствует возобновлению финансирования госслужб. Публично обе стороны демонстрируют столь полную уверенность в своей победе, что комментаторы заговорили о том, что это противостояние, скорее всего, затянется. Ключевой датой может стать 17 октября. Тогда государственные долги достигнут установленного законом предела, и у Министерства финансов формально не останется средств для финансирования государственных расходов и выплаты по государственным долговым обязательствам. Иными словами, Соединенные Штаты могут оказаться в дефолте. Это сильно увеличивает ставки в противостоянии. Министерство финансов добавило ему градуса, обнародовав в четверг пугающий список финансовых последствий прошлого подобного кризиса. Но повышенные ставки увеличивают и цену победы, и цену поражения и для республиканцев, и для демократов. Реплика спикера Палаты представителей Джона Бейнера о том, что до дефолта дело не дойдет, брошенная в четверг в узком кругу партийных коллег по Конгрессу, но ставшее достоянием прессы, может лишь затруднить разрешение кризиса и поставить под вопрос его будущее лидера Палаты представителей. Президент не готов поступить с ничем. Критики могут говорить о том, что это свидетельство его слабости как руководителя страны. На мой взгляд, такое поведение безответственно, когда мы играем с дефолтом, говорит Эйби Стоддарт, корреспондент газеты «Хилл». Но что подумают демократы, услышав заявление Бейнера о том, что он не допустит дефолта страны? Зачем им идти даже на мелкие уступки, если он готов уступить? При этом у республиканцев нет плана разрешения кризиса. По крайней мере, я об этом не слышала ни от одного из них. Они импровизируют на ходу, час за часом. Некоторые аналитики, впрочем, осторожно предполагают, что Джон Бейнер может быть готов пожертвовать своим третьим в государственной иерархии креслом ради предупреждения дефолта. Он может взять на себя смелость поставить на голосование в Палате представителей проект решения, удовлетворяющего демократов. Как считается, такое решение может быть одобрено, потому что к демократам наверняка присоединится несколько республиканцев, считающих бессмысленной борьбу с президентом и его партией такими опасными средствами. Но Бэйнер в результате такого шага, скорее всего, не будет переизбран на должность спикера.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Во время каждой предвыборной кампании во Франции в последнее время поднимается цыганский вопрос. Так случилось и нынче, за полгода до муниципальных выборов. Поводом стало недавнее высказывание одного из самых популярных политиков Франции, министра внутренних дел Мануэля Валля, о том, что интегрировать восточноевропейских цыган вряд ли удастся, их образ жизни слишком отличается от нашего, и посему их депортация из Франции продолжится. Слово нашему корреспонденту в Париже Наталье Каневской.
Глава МВД в этом вопросе как раз придерживается последовательной линии. С момента прихода социалистов к власти весной 2012 года Валь не скрывал, что решение цыганского вопроса, как его называют во французской прессе, для него является одним из приоритетов. Полемика стала набирать оборот. Одни коллеги Валя по социалистической партии стали обвинять его в чрезмерной жесткости и однобокости. Другие высказывали с ним сдержанную солидарность, третьи не для микрофона обвиняли и тех, и других в лицемерии, поскольку мы все думаем так, как Валь, только боимся это открыто признать, говорят они. Глава МВД при этом заявил, что ни о чем не жалеет и сказал именно то, что думает. В оппозиционном правоцентристском лагере скромно промолчали, как бы подчеркивая тем самым, что социалисты в цыганском вопросе фактически продолжают линию, которую вел предыдущий президент Николя Саркози. Правые радикалы также промолчали, но уже по причине того, что при любом затрагивании ими темы меньшинств их неизменно обвиняют в расизме и ксенофобии, зачем же лишний раз волновать общественность, когда всю работу за них делает левая коалиция, говорят некоторые представители Национального фронта. Подлила масло в огонь и Европейская комиссия. После заявления Валя из Брюсселя пришло жесткое порицание нарушений Парижем директивы о свободном передвижении граждан ЕС. Напрямую Париж на это не ответил, однако устами главы МИД Лорана Фабиуса дал понять, что Франция выступает против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, пока эти государства не решили проблему с предотвращением нелегальной миграции со своей территории в страны Запада. Европы. В итоге на заседании Совета министров в среду 2 октября президент Франсуа Олланд пожурил премьера Жана Марка Эро, призвав правительство проявить большую ответственность в решении проблемы. Именно такая расплывчатая формулировка была по итогам заседания представлена прессе канцелярии президента. Естественно, что вся цыганская полемика незамедлительно отразилась и в вопросах общественного мнения. Согласно опросу, проведенному Институтом социологических исследований BVA Orange, Национальный фронт существенно усилил свои позиции. На вопрос о том, кому они больше симпатизируют, президенту Оланду или лидеру Национального фронта Марин Ле Пен, 63% респондентов из числа сторонников правого политического лагеря отдали предпочтение Ле Пен. При этом речь не идет о праворадикальной аудитории, а скорее о классических сторонниках правоцентристов. Между тем, за всем этим политическим шумом суть цыганской проблемы фактически исчезла из виду, как и ее истинные масштабы. У наблюдающего со стороны за ходом политической дискуссии во Франции вполне может сложиться мнение, что эту страну буквально наводнили цыгане из Восточной и Центральной Европы. На самом же деле ситуация совершенно иная. Как поясняет в беседе с «Радио Свобода» Поль Ленорманд, сотрудник Парижского института политических наук, специалист по отношениям Франции со странами Восточной и Центральной Европы, последние 20 лет политика Парижа в отношении цыган мигрантов фактически не менялось, и в силу этого факта их количество на французской земле оставалось почти неизменным – порядка 20 тысяч человек.
Цыгане, которых ныне обвиняют в создании нелегальных палаточных лагерей на территории Франции, не являются французскими цыганами, интегрированными в наше общество. общества еще несколько десятилетий назад. Речь идет о цыганах и мигрантах, которых здесь воспринимают как чужаков. И с 2008 года из Франции ежегодно депортировали до 10 тысяч таких цыган, главным образом в Румынию и в меньшей степени в Болгарию. Эта политика, с одной стороны, является очень дорогостоящей для государства, а с другой стороны, создает политические проблемы на общеевропейском уровне.
Если судить по количеству цыганских мигрантов во Франции, то речь явно не идет о проблеме, решение которой представляет первостепенный интерес для государства. Согласно проведенному этим летом исследованию Межминистерской комиссии по жилищным вопросам, на сегодняшний день в 394 нелегальных палаточных лагерях во Франции проживают 16 949 цыганских мигрантов. При этом в ряде других государств ЕС существуют куда более крупные иммигрантские общины цыган. По данным Совета Европы, всего в пределах Евросоюза проживают порядка 6 миллионов цыган, а в целом на Старом континенте их около 12 миллионов. В одной Испании насчитывается 750 тысяч цыганских мигрантов, 150 тысяч в Италии, 105 тысяч в Германии, 50 тысяч в Швеции. Тот факт, что данная проблема вышла на передний план французской политики именно сейчас, лишь говорит о том, что для ряда политиков это важная карта на муниципальных выборах, считает Ленорман.
Нынешняя политика Франции имеет два основных последствия. Во-первых, она приводит к разногласиям в правительстве. Такой диспут создает искусственный раскол на политической арене. В настоящий момент Франция все еще переживает последствия экономического кризиса. Государство в долгах, но при этом не готово умерить свои расходы. Ситуация довольно тупиковая, и в такой ситуации для политиков вполне естественно найти козла отпущения для СМИ. Таким козлом отпущения стали цыгане. Да, здесь есть нелегальные лагеря, есть преступность, но количество заголовков, посвященных этому в СМИ, чрезмерно, учитывая истинные масштабы проблемы.
Александр Леклев, представитель организации «Ром-Эроп», которая уже второе десятилетие отстаивает права цыганских мигрантов во Франции, в беседе с «Радио Свобода» подчеркивает, что заявление министра внутренних дел о невозможности интеграции цыган совершенно не отражает реальной ситуации.
Эти заявления совершенно неприемлемы. Этому населению для интеграции, несомненно, требуется социальная поддержка, но это не означает, что такая интеграция невозможна. Франция уже не впервые за свою историю принимает на своей территории цыган, и не первый раз здесь создаются палаточные лагеря. В минувшие десятилетия их создавали совсем не цыгане, а мигранты из стран Магриба, из Испании, Португалии и Италии. И тогда риторика была аналогичной, речь шла о невозможности их интеграции. Сегодня же по поводу этого населения подобного вопроса никто не ставит. Его ставят лишь относительно цыган, которые являются своего рода козлами отпущения в предвыборный период.
На прошлой неделе, по следам упомянутых заявлений главы французского МВД, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала свой отчет о положении цыганских мигрантов в Пятой Республике. В 50-страничном документе высказывается резкая критика в адрес французских властей, цитирую, «не принимающих должных мер по защите прав 20 тысяч цыган». Критикуют правозащитники и рекордное количество депортаций цыган, зарегистрированное в течение 2012 года и нынешним летом. Правительство фактически оставило решение этой проблемы в ведении муниципальных властей, и каждый префект волен поступать с проживающими на его территории цыганскими мигрантами, как ему заблагорассудится, пишут составители отчета. Политика Парижа в данном вопросе более не является гуманной, считает Женевьев Гариго, глава французского отделения Amnesty International. Правозащитники подчеркивают, что цыгане во Франции стали жертвой предрассудков и стереотипов и являются фактически самой незащищенной и дискриминируемой частью населения. Для изменения этой ситуации правительство обязано принять более действенные меры по интеграции цыганских мигрантов, оставив в стороне мнение, согласно которому такая интеграция невозможна, считают французские правозащитники. Защитники. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». 4 октября – день католического святого Франциска Ассизского. В этот день в Ассизе на родину святого направился папа Римский, принявший первым из понтификов его имя – Франциск. По мнению римского журналиста и эксперта по Ватикану Алексея Букалова, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский, значение этой поездки выходит за рамки католической доктрины.
Символический смысл поездки понтифика в Ассизе довольно очевиден. Папа, избравший себе имя Франциск, едет на родину знаменитейшего католического святого Франциска Ассизского. И все-таки, по-вашему, какое послание хочет передать верующим папа, отправляясь туда?
Мне кажется, что вы очень точно определили смысл этого послания. Я только хочу уточнить, как человек въедливый, что на самом деле не только этот Франциск, знаменитый нищий из Ассизи, стал как бы прототипом нового имени, который взял себе понтифик. Речь идет еще о других францисках, их, по крайней мере, два, один из которых иезуитский святой, который был провозглашен святым, один из основателей ордена иезуитов, тоже святой Франциск. И поэтому здесь, как всегда, у папы Берголи всегда есть несколько пластов, которые не сразу, может быть, на поверхности лежат, но, конечно, его проповедь церкви для бедных людей, или даже расширим это, бедной церкви для бедных людей, она совершенно ясно, совершенно прозвучит в этой поездке, в этом паломничестве. Тем более, что он едет туда по стопам своего уважаемого предшественника, который в этом году торжественно провозглашает святым, канонизирует Иоанна Павла II, который превратил Ассизи не просто в обычный центр поклонения святому, не в то место, где родился нынешний небесный покровитель Европы, каким является святой Франциск. Но и это нечто большее. Это выходит за рамки чисто католической доктрины, экуменическое значение этой поездки. И вообще здесь очень много всяких слоев и вторых смыслов, потому что Франциск, я имею в виду Франциск Ассизский, был не просто нищий, не просто проповедник и защитник бедности. Но там есть еще различные линии в его отношениях с другими религиями. Например, Франциск принимал участие в крестовых походах. И был такой знаменитый эпизод, когда ему удалось прорваться к султану. И то, что султан услышал от него, его проповедь, его призыв к смирению, то, что он услышал, настолько произвело впечатление на султана, что он приказал не трогать этого монаха. И не был не то, что так казнен, наказан, а припровожден с почестями обратно в лагерь крестоносцев. Такой эпизод, который имеет отношение к святому Франциску, который, конечно, известен и папе Берголи тоже.
А известно что-то о программе этой поездки? Вы упомянули слово «паломничество».
Да, паломничество, на самом деле, это пастырский визит. Это третья поездка папы Франциска по территории Италии, потому что он уже совершил блиц-визит на остров Лампедузу. На прошлое воскресенье он прилетал на Сардинии. И вот сейчас это третья запланированная поездка. Всего же, если говорить о планах передвижений по Италии, по земному шару папы Берголи, речь идет, во всяком случае, так он сказал нам, участникам папского пресс-пула на борту самолета, возвращаясь из Рио-де-Жанейро, предусмотрены некоторые такие неожиданные направления. Ну, в частности, поездка в Пьемонт. Он, правда, не знает, как это получится. На вопрос о том, ну, вы еще вернетесь, ваше святейшество, в Латинскую Америку, он сказал, да что вы, кто же мне это позволит, сказал он в шутку. Латинская Америка, аривидерчи, я не скоро сюда вернусь. У меня есть другие задачи. Ну, например, мой уважаемый предшественник, речь идет о папе Бенедикте, он посетил почти все континенты земного шара. Он был в Австралии, в Африке, в Европе, в обеих Америках, но не был в Азии. Я должен был поехать в Азию. Но он не сказал точно куда, но все поняли, что речь идет о Филиппинах, и, может быть, какая-то еще страна добавится на маршруте. Шри-Ланка, например. Это одна и сторона дела. И вторая, это то, что он еще напомнил, что исполняется 40 лет со дня встречи в Иерусалиме папы римского Павла VI и патриарха Константинопольского. И вот по случаю этого 40-летия нынешний патриарх Варфоломей I пригласил его опять встретиться в Иерусалиме. И официальное подтверждение этого приглашения пришло и от властей Израиля, и от властей палестинской автономии. Таким образом, вот такие намечены ближайшие поездки, из которых, конечно, паломничество в Ассизи, я думаю, что будет одним из самых ярких этапов этой программы.
А все-таки почему в Ассизи именно сейчас? Это приурочено к какой-то дате или это просто некая плановая поездка, которая должна подчеркнуть вот особенности папства Папы Франциска?
Это приурочено к дню рождения, именно 4 октября, это день святого Франциска, и он едет в этот день. Он пока еще выполняет обещания, данные папой Ратцингером. Как он поехал на всемирную встречу католической молодежи, так он и едет в Ассизи. Я думаю, что надо так это расценивать.
Все ли понтифики до Франциска настолько трепетно относились к личности Франциска Ассизского?
Ну, насколько мне известно, все. То есть я не знаю какого-то такого противопоставления. Просто в наше время, уже когда время массовых коммуникаций, время правления папы Войтылы, просто это был как бы, он был поднят действительно на щит и провозглашен небесным покровителем Европы. Он также является святым защитником Италии. Франциск. Поэтому это двойная такая миссия, которая, с одной стороны, и носит и такой итальянский характер, и он продолжает. Он же, я напомню нашим радиослушателям, что папа римский, он примас Италии, не только епископ Рима, не только глава римской католической церкви, но и примас Италии. То есть он выполняет следующие обязанности как бы руководителя католической церкви на Апеннинском полуострове.
Разговор с Алексеем Букаловым о поездке Папы Римского в Ассизи завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.